Говорит Радио Свобода. Время гостей программа «Радио Свобода». Час прессы программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В таиландской тюрьме уже который не день томится бизнесмен Виктор Бут, один из самых, я бы сказал, известных на Западе торговцев оружием, человек, про которого написана книга как о торговце смертью, и, с другой стороны, человек малоизвестной российской общественности до того момента, пока его не задержали в Таиланде. Более того, можно сказать, что в России господин Бут был вполне добропорядочным бизнесменом, и несмотря на то, что его разыскивали американские специальные службы, преспокойно ходил себе по Москве, давал даже интервью в день его ареста. Телевизионный канал Russia Today показал большое интервью господина Бута журналистам этого телевизионного канала, данное не так уж и давно. Словом, достаточно любопытная история с задержанием господина Бута и, самое главное, с последствиями этого ареста. Обо всем этом мы поговорим с военным обозревателем Павлом Фельгенгауэром, который у нас здесь в московской студии «Радио Свобода». Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
И вот первый вопрос. К чему может реально привести задержание Виктора Бута? Можно ли сказать, что это не просто бизнесмен, а человек, пользующийся покровительством самых высоких сфер российского политического руководства, специальных служб, предпринимательского сообщества, человек, который так много знает, что его нельзя никому выдавать?
Ну, потенциально он знает очень много. Конечно, сам Виктор Бут заявляет, что ничего такого никогда не делал, а только занимался перевозками, грузовыми авиаперевозками. А что, типа, возили самолеты, это его не касается, он как бы водила и все тут. А его обвиняют в том, что он как раз занимался доставкой нелегального черного оружия в различные конфликтные зоны в Европе, в Азии, в Африке, в Латинской Америке. И даже если действительно он говорит, так оно есть, как он говорит, что он всего лишь доставщик, если он заговорит, то он может рассказать очень много о том, что, куда, кому, кто отправлял, и мало, наверное, никому не покажется, потому что в черном рынке оружия замешано очень много всяких, и спецслужб, и кого угодно, и без, конечно, покровительства и спецслужб, и высокого начальства такие сделки делать нельзя.
Можно ли, в принципе, сказать, что оружейный бизнес на постсоветском пространстве может существовать, в России в частности, может существовать как частный бизнес?
Ну, я общался с этими частными торговцами, конечно, существует, я с ними разговаривал, они даже просили меня делать о себе публикации, говорят, нам реклама нужна, мы все можем продать, МиГи-29, пожалуйста, вместе с летчиками-наемниками, пожалуйста, только деньги. Несколько недель у вас на месте уже истребительная авиация с готовыми летчиками, идите воюйте. А, причем это нельзя сказать, что это просто постсоветское пространство. После конца Холодной войны образовалась такая очень эффективная структурированная сеть чернорыночной торговли оружием. Причем все 90-е годы там доминировали болгары, которые поднялись на торговле с странами бывшей Югославии. В основном они снабжали хорватов, вот для операции «Буря», например, а вот босняков, потому что у сербов вроде оружия было много, а у этих было мало тяжелого оружия. Причем поставки были именно тяжелого вооружения, современных танков, самолетов, артиллерийских систем, потому что после конца Холодной войны образовалось очень много ненужного оружия в странах Восточной Европы, бывшего Варшавского договора, и на постсоветском пространстве. Мне наши торговцы жаловались, что они у нас берут оружие, но посреднически берут себе. То есть они соединяют покупателя с продавцом, у которого есть вот этого. Они знают, где это находится, они умеют оформлять все нужные документы. То есть вот как бы оружие идет, например, в Чехию официально, из Казахстана, например, вместе с наемниками на российском военном самолете. Был такой случай в 99-м году, когда начались бомбежки Югославии, азербайджанцы в Баку задержали российский транспортный самолет, огромный Ан-124 «Руслан», на борту которого было 6 разобранных МиГов-21, вместе с летчиками и механиками, то есть будущими наемниками, вооружением и всем, и они задержали. Они вообще думали, что это, наверное, сербам, и думали так вот выслужиться. Оказалось, нет. То есть там экипаж говорил, что летел в Северную Корею. Российское правительство заявило, что он летел в Словакию. Казахское правительство, что в Чехию. Компания казахская, которая покупала как бы списанные МИГи, говорила, что в Боснию. Но потом выяснилось, что это не сербам, которым МиГ-21 с наемниками не были нужны, свои были. И потом тихо все отпустили в самолет, и он улетел, вот как я, сколько я знаю, по африканскому адресу. Естественно, что все это проделывается, то есть за этим следят очень много людей. И вот в таких вот поставках образуются очень странные партнерства. Вот, например, сейчас вот в Сомали наши наемники, летчики, бомбят исламистов. Наемники, которые служат в эфиопской армии и летают на российских ударных вертолетах, то есть вместе с американцами. Одновременно другие наши наемники плюс наши торговцы снабжают врагов Эфиопии эритрейцев, которые в свою очередь поддерживают исламистов с той и с другой стороны. То есть, скажем, Бут, после того, как он был уже объявлен в розыск, продолжал работать на Пентагон, доставлял несколько сотен было рейсов его самолетов с оружием в Ирак. Вполне возможно, что это оружие попало к курдским партизанам, которые использовали его, скажем, против Ирана, иранских вооруженных сил, которых мы официально снабжаем, ну и турков, которых мы тоже официально поставляем. То есть там бывает, что на одной стороне может быть и Америка, и Иран, или даже Израиль в каких-то моментах. А потом, на другом случае, они на противоположных сторонах. А Бут занимался доставкой, потому что эта система вот эта вот...
Требует поставщика.
Нет, она работает как доставка пиццы. То есть мне говорили, там буквально неделя после заказа доставка на место. И Бут обеспечивал вот эту вот быструю доставку. Это работает не так, как какой-нибудь там Рособоронэкспорт, там два года там нужно все, чтобы бумаги туда-сюда носить. Работает быстро, эффективно, работает на кэш. К тому же, естественно, что там обратно идет ход, скажем, из Колумбии наркотики, из Афганистана наркотики, из Африки алмазы. Мне говорили специалисты из Южной Африки, которые тоже отслеживают эту ситуацию, скажем, в Сьерра-Леоне, в Либерии, там... Южноафриканские наемники воюют на земле, и они же инструкторы. В воздухе русские, ну, русские там, украинцы, неважно, Советского Союза, русскоговорящие, значит, наемники-пилоты, доставляют оружие болгары, а вот эти кровавые алмазы, которыми расплачиваются, ими их реализуют ливанцы. Торговцы. И все работают замечательно
это
вместе.
Это очень преступный интернационал.
Нет, это структурированная система. И, кстати, здесь по сообщениям Бута поймали, именно что там он брался доставить, а вот эти ПЗРК вроде бы поставляли болгары. И он поверил, похоже, потому что это реальная история. Болгары до сих пор в авторитете, хотя страна вроде уже и в НАТО, и в Европейском Союзе, а, похоже, продолжает участвовать вот в этой замечательной торговле.
Мы продолжим диалог с Павлом Флингенгауэром сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Час пресса на волнах «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников с военным обозревателем Павлом Флингенгауэром. Мы обсуждаем последствия ареста в Таиланде, пока что задержания в Таиланде российского торговца оружием Виктора Бута, которого разыскивают американские специальные службы. Павел, вот в том, что вы рассказывали обо всех этих схемах поставок оружия, обо всей этой работе наемников в различных странах, африканских и, возможно, даже и латиноамериканских, да, там тоже, наверное, можно будет добавить, и европейских, да. Очень хорошо ощущается запах денег. Ну вот политика, понимаете, важно понять, сколько в этом политики. Когда арестовывали Бута, в средствах массовой информации появилось сообщение, вот, по крайней мере, по поводу этой истории, из-за которой он попался в Таиланде, что он был готов помогать колумбийским повстанцам из ФАРК, который борется с правительством Альваро Урибе, потому что это коммунисты. Сказал, все коммунисты наши друзья. Насколько такие мотивации вообще присутствуют, насколько они связаны с государственными интересами?
Насколько я знаю, чернорыночных торговцев, им, в общем, все равно. Им важно, что они поддерживают обычно отношения с какими-то постоянными клиентами. Они любят постоянных клиентов. И если, скажем, там, вот, причем многие из них до того, как стать фрилансами, то есть вольными торговцами, работали на госструктуре и тоже занимались торговлей оружием. И у кого там сложились связи, скажем, у кого в роге Африки, то есть в Эритрее, Эфиопии, он там всех знает, а кто еще в каком месте, в Афганистане, в Югославии бывшей, там, в Африке, в Латинской Америке, в Колумбии, какие при этом идеологические, значит, настроения, ну, мне говорили, что вот да, вот там эритрейцы, они почти там, у них там вообще военный коммунизм, это, в принципе, вроде здорово, но в действительности речь идет о деньгах. И один и тот же человек готов продавать на обе стороны, на всяком случае, одна и та же страна продает на обе стороны, известно, говорю, что во время, когда Эфиопия и Эритрея, сейчас они не воюют, у них как бы война идет в Сомали против опосредованно. А когда они прямую воевали, да? Когда прямую воевали, наши и наемники воевали на той и другой стороне. И наши торговцы, правда, из разных организаций снабжали ту и другую сторону.
Павел, с Эфиопией, с Сомали так было всегда. Я хотел бы напомнить, что в свое время Леонид Брежнев обещал советское оружие тогдашнему представителю Высшего военного административного совета Эфиопии Менгисту Хайле Мариаму, а представитель президента Верховного совета СССР Николай Подгорный обещал советское оружие генеральному секретарю Сомалийской революционно-социалистической партии Мохаммеду Циаду Барре. И спокойно все это существовало до отставки Подгорного.
Не, ну, когда вот эритрейцы, вот, в общем, наши ведь против эритрейцев воевали, когда мы поддерживали Менгисту. Я знаю наших военных, которые там в Эфиопии воевали, и как раз с эритрейцами. А, правда, нынешнее эфиопское правительство, они тоже же воевали против наших. И вместе с эритрейцами, а потом они уже перессорились. То есть там, в принципе, не важно. Главное, хорошая сделка, хорошие деньги. Идеология здесь не обязательно играет вторичную роль. При этом те, конечно, госструктуры, которые за этим наблюдают и могут, в принципе, остановить сделку, и спецслужбы, они, конечно, уже руководствуются какими-то более политическими целями, там, используя вот эту сеть торговли оружием для того, чтобы оказывать влияние или помогать какой-то одной группировке против другой, там, курдам против иранцев, там, или до этого курдам против иракцев, но самим торговцам, в общем, все равно.
Но в любом случае, ведь Бут не некий там просто бизнесмен, который увлекся торговлей оружием, это офицер.
Но он отрицает, что он торгует оружием.
Да,
сам он отрицает.
Что он перевозчик, да?
Он что-то возит и вообще цветы в основном.
Но это военный в любом случае, это офицер российских вооруженных сил. А и неизвестно, кстати, до сих пор, работал ли он сам в спецслужбах.
Его на Западе, естественно, назвали майором КГБ, но у них там все плохое, из России обязательно идет под маркой КГБ, других марок там, по-видимому, не знают. А он закончил Институт военных переводчиков, то есть тут, если есть связь, то с ГРУ. И это в действительности более реально, поскольку традиционно торговцы оружием в Советском Союзе и в России исходили как раз в основном из ГРУ. И сейчас их там много, и среди вольных торговцев оружием тоже достаточно много людей, вышедших из ГРУ. Люди из ГБ там появились не так давно, но как везде у нас массово появились, и сверху. Вот где-то 10-8 лет назад стали появляться. До этого это было чисто связано с ГРУ. Вроде бы он, раз военные переводчики, возможно, был с ГРУ связан. Наверняка, конечно, у него были связи, поскольку его бизнес состоял в том, что он использовал большой парк советских военной транспортной авиации, который как бы простаивал после конца холодной войны, и опытных экипажей. Использовал их для перевозки и переброски, чего прикажете, куда прикажете. В том числе и сбрасывали с парашютов для различных партизанских отрядов. Кстати, в том числе, скажем, для тех, которые воюют с индийскими центральным правительством. Там тоже сбрасывали, тоже там кое-кто попался. Вот в этой операции, на которую его выманили, ее затеяло, кстати, американский наркоконтроль, Drug Enforcement Administration, DEA, А именно потому, что он был связан с ФАРК, а ФАРК — это еще и наркореволюционная организация. При этом вполне возможно, что тот же самый Бут не очень боялся, поскольку у него оставались, скажем, связи с Пентагоном и с военной разведкой американской. Но в Америке, как и у нас, это правительство очень большое, там одни силовики могут действовать так, а другие силовики этак. И его выманили на то, что, значит, вот есть ФАРКу нужны срочно ПЗРК, что реально, потому что их достает колумбийская авиация. Вот недавно вот была операция, когда убили второго номера в ФАРКе, там был авиаудар, плюс потом вертолетный десант. Чуть-чуть там как бы война не началась, но там опереточная армия Уго Чавеса — это одно, а 100 управляемых зенитных ракет портативных в руках ФАРКа — это серьезно. Причем сказали, что ракеты уже куплены, надо только доставить и сбросить над джунглями с парашюта. Он на это купился. Идея нормальная. Вот. Его с ним захотели встретиться, вот выманили его в Таиланд, где уже его ждали и сразу арестовали. Наши, конечно, хотят его оттуда вытащить, но, в общем, большая растерянность, потому что непонятно, что делать. Если он заговорит, а, в общем, он может, я думаю... В общем, идея похожа немножко на историю с Евгением Адамовым, но то дело, что одно Адамов сидел в швейцарской тюрьме, а там сидеть можно хорошо и ничего, нормально. А в тайландской тюрьме особенно долго не посидишь.
Даже
не для белого человека.
Даже если это какая-то спецтюрьма для особой...
А зачем ему спецтюрьму? Могут не спецтюрьму. Чтобы, так сказать, его побудить согласиться на ускоренную экстрадицию в Америку и на сотрудничество, его могут там попрессовать. А там, в общем, и правосудие, и тюрьмы не европейские. И если он согласится на сотрудничество с американской Drug Enforcement Administration, с наркоконтролем, мало никому не покажется. Тем более, что они тогда смогут дозированно выдавать информацию, именно, скажем, освещать те сделки, которые неприятны нам, а те, которые неприятны им, не освещать в печати. Это будет очень неприятная ситуация для всех.
Ну и кроме того, насколько я понимаю, можно что-то не освещать в печати, но показывать людям, причастным к этому, так сказать, материалы, документы. Да.
Здесь связаны люди очень влиятельные тоже, потому что много там я... То есть какие-то истории до меня доходили, я о них даже делал публикации. Кстати, о Буте у меня должна завтра в «Новой газете» выйти публикация. Скажем, о поставках Саддаму Хусейну боевых вертолетов в 96-м году во время санкций, которые были потом использованы против курдов. А поставки были с участием наших структур. При этом американцы и ООН о них знали, но до сих пор молчат. То есть так, там вообще скелетов разных, неприятных, в шкафах наставлено. А Бут знает много. Он занимался доставкой, он как бы, даже если не он организовывал эту сделку, он знает тех, кто организовывал. Там участвовали румыны, поляки, чехи, словаки, значит, болгары. Поставляли там, бомбили, например, этих самых, вот албанцев там, вот в Македонии была несколько лет назад, маленькая гражданская война. В Македонии не было воздушного флота вообще, то есть два вертолета возить президента. Прошло две недели, у них боевые вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25 разве, появились и сразу бомбить начали.
Разве не Украина продала тогда оружие Македонии?
Продала-то, может, оно из Украины, а значит, откуда-то... То есть там пакетная была сделка. Я думаю, что оно шло скорее через болгар. Там все говорят, а это вот из той стороны. Это не впрямую Украина продала. Это шло через эту вот сеть. Причем это пакетная сделка сразу с наемниками, чем наемники и пилоты, и
техники
на аэродромах, чтобы сразу... А потом, кстати, македонцы уже из-за ненадобности все эти самолеты и вертолеты продали. Что-то в Грузию попало теперь. Вот это все циркулирует вот так вот. И то есть это... А продают кому угодно, скажем, там вроде мы поддерживаем сербов, а наше оружие, в том числе современное, попадало хорватам, было использовано против сербов. Иногда это всплывает, когда там оказывается, что вдруг мы в Боливию танки продали. А танки, конечно, официально шли в Боливию, а реально в Хорватию. Использованы против братьев сербов. Неприятных там информации можно, там гигантские ее объемы. Вот черный рынок оружия — это очень неприятное место. Если через Бута это действительно станет массово известно, что там происходит.
Ну, это вопрос, станет ли, да, вот, допустим, арестом украинского премьер-министра бывшего Павла Лазаренко в Соединенных Штатах, который знает о экономических скелетах, да, не только украинских, вероятно. Ну и газпромовских, каких угодно, не меньше, чем будто оборужие. Оно все не стало такого рода.
Да, ну там же был украинский скандал, когда наши советские стратегические крылатые ракеты были из Украины проданы в Иран и в Китай. А официально они, сертификат конечного пользователя была Москва. То есть шло это как бы в Россию, это из того, что там было у них на базе, где были стратегические бомбардировщики. Ракеты Х-55 там до 3000 километров. Причем с комплексом наземного оборудования, значит, совсем-совсем, правда, вроде бы без ядерных боеголовок. Попало в Иран. История была опубликована вот во времена как раз шла, когда Оранжевая революция, там много чего публиковалось в Украине, а после этого, в общем, тихо. Никто особенно не шумит, да, ни Израиль, ни Америка. Ну да, было такое. Был арестован некий человек, по-моему, погиб в тюрьме. Орлов, в общем, непонятная его дальше история. Некто Орлов, как вот в фильме, значит, оружейный барон, та же фамилия. Он, который был арестован в Чехии. Потому что этим, вот этой самой сетью пользуются все. Пользуются западные спецслужбы, пользуются наши спецслужбы. Она для всех удобна, и поэтому она продолжает существовать, потому что ее существование, в принципе, удобно для всех. Каждый знает, что когда-нибудь, а вдруг мне понадобится кому-нибудь что-то подкинуть, а есть вот эти ребята, которые готовы делать все и доставлять все куда угодно.
Но в таком случае возникает вопрос, зачем сейчас Соединенным Штатам разрушать эту сеть?
В Америке, говорю, большое правительство. Эти наркоконтроль. Вот наркоконтроль решил наехать на Бута. Тем более, что Бут как бы засвечен, о нем, значит, там были большие всякие заявления. А вот при этом, говорю, что вполне возможно, другие американские спецслужбы не были этим особо довольны. Ну, а что сделаешь у них? Как бывает у нас, вот силовики друг друга сажают. У них тоже бывает, что силовики, разные силовые ведомства друг другу пакости делают.
Ну, вот, кстати говоря, действительно, не может ли эта история с Бутом быть использована в той борьбе российских силовиков, которая сейчас как раз разворачивается на фоне прихода Дмитрия Медведева в Кремль и ухода оттуда Владимира Путина?
Все может быть. Скажем, вот нефть в обмен на продовольствие, вот это тоже большая была скандал, который, в общем, чем-то кончился, но не очень большими. Там замах был большой, а выход маленький. Там, скажем, Александр Волошин имя упоминалось тогда. Вот, он, правда, сказал, что это там ничего не имеет отношения, что кто-то у него там выписал Саддам Хусейн какой-то ваучер на этот вот экспорт нефти. Но он этим ничего не пользовался. То есть там, в принципе, можно на любого найти при желании. Ну, не совсем на любого, конечно, вот мы с тобой, наверное, не торговали, этими ваучеров у нас.
Сидели бы в другой студии.
Да, но это подумать надо. Компромата, да, много, и он может быть использован в любой момент, причем в мировом масштабе, не в нашей прессе, а в западной прессе. Это можно раздуть в очень большую историю.
Торговали ли мы с Павлом Фельгенгауэром оружием или нет, вы узнаете после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что в программе «Час пресса» мы обсуждаем последствия ареста Виктора Бута, одного из самых известных российских оружейных предпринимателей, задержанного на днях в Таиланде, и Соединенные Штаты сейчас требуют его экстрадицию в эту страну. Напомню только перед кратким выпуском новостей, что сегодня в программе «Время гостей» в гостях у Виктора Визункова президент Санкт-Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Он будет обсуждать с ведущим нарушение прав человека со стороны недобросовестных психиатров и психологов.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В России впервые передано в суд уголовное дело против владельца интернет-дневника. Жителя Сыктывкара Саву Терентьева обвиняют в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. В феврале прошлого года он разместил в интернете негативные комментарии о милиционерах. Госдума России ужесточает наказание за должностные преступления чиновников. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс депутаты приняли сегодня во втором чтении. В частности, существенно увеличивается тюремный срок и денежный штраф за такие преступления, как подлог и халатность. Иркутской области в результате дорожного происшествия 2 человека погибли, еще 19 получили ранения, среди них 4 ребенка. Сегодня рано утром в городе Череповец автобус врезался в нежилой дом, скончались водитель и женщина-пассажирка. На востоке Пакистана в городе Лахор сегодня хоронят 25 жертв двух вчерашних взрывов. Проходят отдельные церемонии и молебны по погибшим при взрыве офиса Федерального агентства расследований и при взрыве около рекламного агентства. В афганской провинции Кандагар совершено нападение на автоколонну сил коалиции. Есть жертвы, по некоторым данным, ранены 2 канадских военнослужащих. Командующий американскими силами в Ираке и Афганистане ушел в отставку. На прошлой неделе журнал Esquire опубликовал статью, в которой утверждалось, что Фэллон выступил против политики президента США Джорджа Буша в отношении Ирана, в частности, против возможности использования силы. США и Великобритания призвали Сербию признать независимость Косово и отказаться от попыток вернуть его под свою юрисдикцию. Сенатор Барак Обама победил на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Миссисипи. Он набрал около 60% голосов делегатов, упрочив преимущество над своей соперницей, сенатором Хиллари Клинтон.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Напомню, что у нас гость сегодня военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, и мы обсуждаем последствия ареста российского бизнесмена Виктора Бута, которого в Таиланде задержали по просьбе Соединенных Штатов. Сейчас обсуждается вопрос о его экстрадиции в Соединенные Штаты. И мы обсуждаем последствия того, что будет происходить вокруг с Бутом. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете присоединиться к нашей беседе. Пейджеры, Москва, 961-33-33. Электронная почта, mail at radio.svoboda.ru. Телефон прямого эфира, бесплатный для всех регионов Российской Федерации, 8-800-222-12. Вы также можете посылать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Теперь, когда я изложил все средства связи, можем вернуться к истории с Виктором Бутом. И вот что хотелось бы еще понять. В принципе, когда мы говорим о конфликте, да, который может возникнуть на фоне этой истории, подразумеваем ли мы, что в принципе вся ситуация с Виктором Бутом, она запрограммирована самим отношением к оружейному бизнесу, да, вот в России, вообще самим отношением к такого рода бизнесменам. Ведь на самом деле история с Бутом немного похожа на историю с Могилевичем. Могилевич, конечно, не оружейный бизнесмен, но тут спокойно себе жил, его никто не трогал, вдруг бах, арестовали. Оказалось, что у него такие-то вообще прегрешения перед законом ужасные. Бут тоже спокойно жил в Москве, никто его не трогал, никто не ставил под сомнение его добропорядочность. Вдруг, я не удивлюсь, если завтра Россия тоже потребует его выдачи.
Ну да, вот так вот Адамова тоже жил себе спокойно, а потом вот не только его потребовали выдачи, не только вытащили из Швейцарии, но и посадили, на всякий случай срок дали. А вот, ну вот, не понравился он кому-то, вообще понятно кому-то, точно не понравился, это нашему президенту Владимиру Путину.
А почему Адамов именно Владимиру Путину?
Почему он ему не понравился, да, это другой вопрос. Но там вот он же его выгнал, он мало кого так вот, как собаку при нем выгоняли из министров, как выгнали несчастного Адамова. Вот. Ну, у меня тоже к Адамову сложные отношения, тем более там, знаю я людей, которые в Курчатнике с ним работали, отзываются о нем тоже не бог весть как. А вот, вот так вот решили. И взяли и срок припаяли.
Ну, заодно продемонстрировали объективность, да?
Ну, какая там? Да, а вот с Бута было, по-видимому, нормальные все отношения с нашими спецслужбами. Похоже, он не очень опасался и западных. Вот этот самый международный ордер от бельгийцев был погашен. Похоже, у него как бы были со всеми нормальные отношения. Вот не думал, не гадал, что вдруг на него наркоконтроль американский наедет, да так вот эффективно, и устроит такую вот операцию под такой засадой, завлекут его и повяжут. Совершенно не ожидал такого выхода человек. Он же не только в Москве был, он путешествовал по миру, он занимался своим бизнесом.
Ну, я так понимаю, что этот мир не включал Соединенные Штаты и страны Европейского Союза.
Трудно сказать. У него, возможно, было много паспортов, сказать это с точностью нельзя, где он. Да, уже, что, скорее всего, в последнее время нет. То есть его пришлось выманивать. Но он ездил там в Объединенные Арабские Эмираты, вроде бы у него там основная база была. Возможно, и в другие вещи, места. Знаете, вот говорю, что вот эта вот система доставки вооружений в конфликтные зоны очень эффективная. Она, говорю, в какие-то моменты времени она кому-то вредит, а в какие-то моменты времени ее используют для разных целей. В том числе, скажем, через нее американцы смогли достать довольно много образцов в свое время современного советского вооружения для изучения. Правда, один раз у них вышел прокол, когда они хотели из Киргизии достать через эту же систему, через восточноевропейских посредников ракеты «Шквал», подводные ракеты «Шквал», там не получилось, и там вот некого Попа арестовали, судили и осудили, и его, помимо его, Путин, и отпустили бывшего офицера морской военной разведки США, который тоже интересовался «Шквалом». Потому что, то есть, так вот отслеживали, вот когда вот это для, скажем, для в обмен наркотики куда-то, это ладно. Вот если вот американцы хотят наше оружие, иногда это может и вмешаться ФСБ или кто-нибудь еще в проведении вот такой сложной многочленовой операции. Совершенно не надо удивляться тому, что его никто не трогал. Вообще вот эта система, эти посредники, они вот страны Восточной Европы, теперь страны Европейского Союза и НАТО. Никто там никого, известны фирмы, которые этим занимались, там, Кинтекс в Болгарии, никто не арестован, никаких процессов нет. То есть здесь ничего, будь не оригинален, никто их не трогает, пока вдруг кому-то вот не потребовалось. Вот наркоторговцы, полицейские американские. У нас тоже ведь наркоконтроль, то каких-то врачей, ветеринаров наедет. Может, у них такая специфика у наркополицейских.
Послушаем звонок. Олег из Москвы. Здрасте, Олег.
Здравствуйте. А меня вот что интересует. Вот в центральной группе войск и вообще в Восточной Европе были очень большие запасы наших вооружений. Я знаю, что их вывозили, но как-то очень странно вывозили. Наверное, на Дальний Восток зачем-то вывезли 57-миллиметровые снаряды, у нас уже таких пушек даже не осталось. Скажите, вот все-таки это все вывезли, утилизовали или утилизовали на месте, там в Западной Европе, в той же Югославии?
Частично вывезли, я сам видел, как это вывозили. Действительно, вывозили там бог знает что, поскольку за вывоз платило немецкое правительство, то там сдирали, скажем, просто вот бетонные плиты, аэродромное покрытие взлетно-посадочных полос, и везли его в Россию, потому что за все немцы платили. Вообще, или какие-то там разбирали бетонные боксы для техники, тоже везли куда-то. И говорили мне, все равно немцы платят какого-то. Да, действительно, вот для войн в бывшей Югославии было использовано большое количество оружия, в том числе из Германии. Какая часть его ранее принадлежала армии ГДР, а какая часть принадлежала группе наших войск Германии, так сложно сказать. Но, скорее всего, в Югославию туда попало довольно много. Причем как раз именно не сербам, а тем, кто воевали с сербами.
Андрей из Москвы.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, а вот во время советско-афганской войны, когда американцы поставляли оружие талибам, а это напрямую происходило или через какие-то... Я почему это спрашиваю, что я читал где-то информацию, что вот структуры, которые занимались наркоторговлей, они на этом зарабатывали как-то деньги. Вот не могли бы вы пояснить?
Ну, талибов тогда еще не было, они появились уже после исчезновения СССР, там были муджахеды. Им поставляли по-всякому вооружение, естественно, это было неофициально, там вроде бы ЦРУ передавало, те передавали кому-то, что-то шло из Китая, что-то еще откуда-то, кто-то на этом зарабатывал. Потом, когда... Оттуда ушли советские войска, а Советского Союза не стало, и Афган стал вариться в собственном соку. Там действительно были поставки в обмен на героин, и на героиновые деньги, причем, опять же, разным участникам внутриафганской гражданской войны, талибам, антиталибам. И, ну, вообще, вот эта система, ныне существующая структура, структурная сеть по поставке черного оружия, она возникла именно после конца Холодной войны. Во время Холодной войны все было гораздо более идеологизировано, то есть одним поставляли один участник Холодной войны, то есть западный блок, другим советский блок. Были такие частные торговцы, но они не имели того размаха, какой появился после конца Холодной войны. Слишком все контролировалось двумя блоками, а сейчас стало гораздо свободнее, и оружие появилось на рынке гораздо больше, в том числе такого, которого раньше не было. Типа, значит, понимаете, МиГ-29 купите, чтобы его использовать. Во времена Холодной войны и там вот советского вторжения в Афганистан никто не мог. А сейчас, пожалуйста, и наемников найдут. Тем более, что освободилось в свое время столько пилотов и в России, и в других бывших советских республиках, которые были готовы воевать за деньги на любой войне.
Но все же можно ведь сказать, что вся эта история с оружейным бизнесом, она ведь не вот для Бутина, например, она ведь не просто так начиналась. Но вот вы говорите, что он после там распада Советского Союза просто уехал, занялся оружейным бизнесом, там все просто, но...
Не уехал,
почему? Уехал за границу сразу.
Там непонятно. Его основной бизнес был здесь, здесь были его источники, были его самолеты. То есть он сумел организовать использование ВТА. Я тоже знаю начало 90-х, что в ВТА все плакали, что вот у них денег нет, а потом оказалось, что у них достаточно много фрахтов. ВТА – это военно-транспортная авиация. А фрахты были самые разные. За деньги, в общем, летали куда угодно. Так что, хотя, может быть, он при этом и жил какое-то время за границей, но бизнес его был связан именно с Россией. Здесь был его источник, были вот самолеты, которые и экипажи, готовые лететь в горячие точки и доставлять, и даже сбрасывать с парашюта вещи, что западные, в общем, коммерческие пилоты особенно делать не станут.
Николай из города Гусхрустальный. Здравствуйте, Николай.
Добрый день. Вы извините меня, пожалуйста, вопрос может показаться вздорным, нелепым, но тем не менее он имеет право на жизнь. Вот мне кажется, что арест Бута в какой-то степени связан с тем, чтобы как-то отстранить возможность участия Бута вот в этом абхазо-осетинском грузинском конфликте. Почему? Потому что, без сомнения, на сегодняшний день в связи с провозглашением Абхазии независимости и частичного признания в виде отмены экономических санкций России, это же конкретный уже очаг напряжения.
Понятно, и понятно ваше мнение.
Вот скажите, пожалуйста, возможно это отстранение, чтобы Бута не участвовал в этом? Виталий, еще один момент, последний. Алло.
Да.
Виталий, я считаю, что надо немедленно признавать Абхазию и Осетию государственностью, понимаете?
Уважаемый Николай, господин Фельгенгауэр, что тем более я не имеем полномочий признавать не только Абхазию и Осетию, но даже город Гусь-Хрустальный не можем признать независимым государством.
Ну, а использование Бута здесь было совершенно ни при чем. В Абхазию и в Юго-Осетию вооружение, в том числе тяжелая техника, попадает не по воздуху. И доставлять ее туда по воздуху нет никакой необходимости. А Бут именно специализировался по авиатранспортным операциям и мероприятиям.
Ну, потому, насколько я понимаю, все поставки оружия в Абхазию и Южную Осетию, так или иначе, это вещи, там все-таки связанные с политикой.
Понятно, все всегда связано с политикой, но там просто не нужно... Там в Юго-Осетии вообще нет ни одной взлетно-посадочной полосы вообще. А в Абхазии есть одна вот около Сухума и одна около Гудауты. Но необходимости доставлять по воздуху туда на вот таких вот левых самолетах нет никакой необходимости. Не нужно это. То есть Бут здесь ни при чем.
Ну, можно понять ведь, что арест Бута так или иначе может быть связан с общим фоном вот, борьбы с тем же Талибаном, с Аль-Каидой, с активизацией сейчас вот всех этих группировок и попытками, по крайней мере, продемонстрировать борьбу с ними. Я уже не говорю о самих колумбийских партизанах. С ними действительно сейчас реально борются, так как не боролись никогда.
С ними действительно борются. Нет, почему американская ДИА решила провести такую сложную операцию, я, честно сказать, не могу. Почему им так насолил Бут? Возможно, по ходу дела мы узнаем, а может быть, тоже нет. Чем он ему так вот мешал.
А может быть,
возможно, существует, его, да. Возможно, там не только дело было связано с оружием, но и с вывозом, скажем, всяких наркотиков, кокаина из Латинской Америки. Я не знаю. Ну, даже гадать даже не хочется, но почему именно на него так взъелись, сказать нельзя. Он человек важный, и, говорю, сам он отрицает вообще свое участие в торговле оружием, но там есть и много других деятелей. И то, что сейчас Бут сидит, это не значит, что торговля, чернорыночная торговля оружием в мире вдруг так раз и прекратится. Мы видим, как продолжаются конфликты, где-то они стихают, как бывшие Югославии, а где-то продолжаются и даже разгораются, как вот, например, в роге Африки.
Но действительно, когда вы сейчас говорите о том, что могут быть разные совершенно причины, есть же еще вопрос латиноамериканский, да. Арест Бута произошел вскоре после того, как в Колумбии заявили о причастности президента Венесуэлы Чавеса и президента Эквадора к финансированию колумбийских партизан.
Нет, это наоборот произошло. То есть операция по выманиванию Бута и его ареста началась в ноябре. А вот этот вот рейд 1 марта произошел, когда убили второго номера ФАРК колумбийцы, и произошла вот эта вот самая кризис, который, кстати, закончился тем, что через день после ареста Бута Уго Чавес обнялся с Урибе, и все закончилось, как в латиноамериканском сериале. И в тот же день, когда они обнялись, был арестован подельник Бута, через которого вели переговоры, его арестовали в Нью-Йорке. То есть по времени совпало вот это, но в принципе операция против Бута, насколько можно судить по американским источникам, начиналась задолго.
Ну, это да, это понятно, но с другой стороны понятно и то, что...
Они не могли знать, что так вот совпадет,
что будет
его арест, да, они не могли в ноябре это знать, что так вот именно будет, в точности.
Василий из Кургана, здравствуйте, Василий.
Здравствуйте. У меня вопрос такой вот, почему это вдруг заинтересовало вас так? Кому? Такая проблема, арест.
Почему нас заинтересовало?
Да.
Потому что это сейчас одна из самых важных тем в средствах массовой информации. Откройте любую газету, российскую. Да.
Мне кажется, какие-то темы есть более важные. Вот, арестовали преступника, а еще неизвестно, посадят, нет.
Вопрос оружейного бизнеса, Василий, я думаю, один из самых важных вопросов вообще с точки зрения функционирования российской экономики. Потому что если вы считаете себя гражданином страны, в которой вы платите налоги, это просто объясняю свой подход к этой теме, в которой должна вас обеспечивать, то вы должны понимать, что существует огромная часть теневой экономики. Эта часть теневой экономики даже не может быть оценена в процентах. Про нее не рассказывают в программе «Время», они не рассказывают по радиостанции «Маяк», но за счет этой экономики создаются огромные состояния, создаются политические карьеры, строятся огромные особняки на Рублево-Успенском шоссе. За счет этой теневой экономики люди становятся руководителями крупнейших государств постсоветского пространства. И знать все об этой теневой экономике, это реально оценивать то, что с вами произойдет, с вашей семьей, с вашими детьми уже в ближайшем будущем, потому что вы точно будете понимать, как функционирует государство, гражданином которого вы являетесь. Я думаю, что я прав, Павел, в этом смысле.
Несомненно.
Вот, именно поэтому мы и говорим об аресте Бута, не только как криминальном, а как именно еще и как экономико-политическом феномене, потому что торговля оружием нелегальная — это важный экономико-политический феномен, не идеологический, наверное, это с идеологией не совсем связано.
Ну, это связано совсем, ну, вообще, кому не интересно, могут выключить приемника, кому интересно об этом, по-моему, тема это всегда интересна, потому что это мало освещенная вещь, вот у меня в свое время просто на меня вышли вот эти несколько человек, и мне просто рассказали, как работает эта штука. Им в действительности, и кроме сказал, что я не напечатаю статью, но там я не буду упоминать вашу фамилию. Говорит, ты что, конечно, упоминай, там нам нужна реклама, мы все можем продать, мы можем поставить наемников, пожалуйста, нам нужно отдавать. Потом они же пришли в ужас, потому что эритрейцы им чуть голову не оторвали, потому что рассказали слишком много о том, как работает, скажем, Эритрея, как она скачивает из разных стран, и из России, и из стран Восточной Европы себе оружие, чтобы воевать в Африканском Роге.
Ну, потом, насколько я понимаю, существуют всегда политические спекуляции, когда говорят там о дружбе, о взаимопонимании, о особых, так сказать, отношениях, потом оказывается, что за этим стоит банальная вот такая вот торговля оружием, банальная необходимость получить очередную партию вертолетов или самолетов и так далее.
Ну, говорю, что источник вот этого черного рынка, это, конечно, нужда и война. Потому что, когда начинается война, всегда находятся деньги. Вот самые, наверное, бедные страны в мире, или почти самые бедные страны в мире, это вот Эритрея и Эфиопия. Когда начали воевать, то потратили те и другие несколько миллиардов долларов на закупку оружия, в основном на черном рынке, не только. На черном, на поставках в Эфиопию поднялся Сергей Чемизов, который тогда возглавлял промэкспорт. Эти были не черные поставки, это были официальные поставки. И туда же поехали наши летчики. Вот промэкспорт как раз специализировался по Африке, а потом уже Чемизов перешел, создали Рособоронэкспорт, а сейчас он один из наших самых ведущих, я бы сказал, олигархов, или как его назвать, трудно. Ну, известнейший бизнесмен. А поднялся вот он оттуда в конце 90-х именно на торговле оружием в Африке. Легальный, я специально оговариваюсь, торговли.
Ну, можно сказать, что ведь торговля оружием — это еще часть такой государственной олигархии, вот если можно такое понятие, да, употребить, как «Газпром», да, как единые энергетические системы. Это вот такие вот деньги, которые, это миллиарды долларов, которые люди, которые эти миллиарды долларов контролируют, они, в общем-то, госчиновники, но они гораздо более влиятельны, чем любые госчиновники.
Ну, деньги там большие. После, говорю, берешь какое-то советское вооружение, берешь его бесплатно или за копейки, вот, продаешь его в зону боевых действий, это многомиллиардный бизнес, и получаешь сумасшедшие деньги вот прямо вот так вот, без всякого налогообложения. Я знаю людей, которые на паре сделок, в общем, себе на всю оставшуюся жизнь заработали, а другие продолжали и достигали больших высот. Правда, там, и в общем, в принципе, там вот так, чтобы убивали и арестовывали, это там как бы не принято в этой среде. Так что там некоторый шок вызвало то, что случилось с Бутом. Там как бы не привыкли, что там вот так вот жестко поступать.
Ну, нельзя сказать, что это не начало некой новой тенденции, это скорее эпизод.
Это один человек. Один человек в этой сетевой структуре, международной причем, не только российской, международной, он важен, но он не решает, его устранение не решает проблему. Есть нужда, есть деньги, и есть источник, есть вот эти вот горы еще советского вооружения. И всегда они найдут соединение между собой. Это как с наркоторговлей. Если убирают одного дилера, появляется другой.
Ну, я так понимаю, что это еще и вещи тесно связаны, наркоторговля и торговля.
Да, оружием. Они тесно связаны. Хотя в Африке это в основном, скажем, алмазы. Это им не важно, что это. Могут быть нелегальные алмазы, это может быть кокаин, это может быть героин.
А когда вы говорили, что Рособоронэкспорт очень медленно работает, и вот в течение нескольких лет оформляет сделки, то вот не проигрывает ли российское государство всеми частными бизнесменами, или, может быть, наоборот?
Так мне говорили те, кто работали сначала в госструктурах, так называлось, Росвооружение. Говорили, а вот болгары там, вот эритрейцам понадобилось в ходе боевых действий, кончились у них патроны, что называется. Таким 15 миллионов единиц боеприпасов болгары поставили за одну неделю, уже на место в Эритрее приехало все. После получения заказа. Я говорю, как пицца. А у нас там пока все согласования пройдешь, всем занесешь. Конечно, проигрываем.
То есть это еще такая коррупция, условно говоря.
Да, но это, говорю, это очень быстро. Это как вот всякая нелегальная вещь. Это действует, это делается вот так вот быстро. Быстро, так кэшем. Это их преимущество по сравнению с легальной торговлей оружием. Это быстрота.
Так, может быть, как раз очень выгодно иметь одного легального торговца оружием, который все это делает вот так вот медленно, крутятся часики, и мы понимаем, что можно пойти в другую кассу. Знаете, как ускоренная выдача паспортов фирмами. То есть вы знаете, что вам этот зарубежный паспорт будет делать 3 месяца, но вот фирма, она там за углом, вам через 2 дня все отдадут.
Ну, в принципе, да, хотя, конечно, официальные торговцы, у них большие объемы, у них там межгосударственные соглашения, какие-то гарантии обслуживания, а здесь вот взял, получил.
Пострелял.
Да, еще и наемников получил, естественно, а тут есть программа обучения.
Ну, насколько я понимаю, официальный торговец продает деньги не на войну, а просто для вооружения, перевооружения неких вооруженных сил, да?
Да, ну, обычно, в общем, где в зоне конфликтов накладываются санкции на ввоз в зону боевых действий, и поэтому официальные торговцы как раз вот в самые вкусные места, не могут возить. И туда возят те, которые могут.
Ну, таким образом, можно сказать, что вот сейчас остается только следить за тем, что с Виктором Бутом произойдет. Вообще, Россия не будет требовать его выдачи, как вы считаете?
Ну, вроде были сообщения, потом задумались. Я думаю, что растеряны сейчас, не знают, что делать. И кто вообще за это будет отвечать? И наверняка, вот когда вот я, вот, скажем, спрашивал в Кремле в 99-98 годах, а вот про эти самые сделки с Саддамом Хусейном, на меня смотрели выпученными глазами и молча отходили в сторону. То есть никто сейчас не скажет, не станет признаваться, а я-то, ребят, надо, вот я тут завязан, надо бы помочь человеку. Ага, завязан? Ну вот и хорошо, что завязан. Потому что у нас тоже силовики друг друга не любят. Я думаю, сейчас растерянности нету официального решения. Как по Дамвуту, а приняли решение в Кремле, что делать. А здесь пока, я думаю, решения нет. И сами и там репу чешут.
И опять-таки это будет как с Рособоронэкспортом. Это все может быть долго, потому что нужно ведь не просто требовать выдачи, а нужно создавать некое уголовное дело, материалы.
Нет, это может быть это не так. Это быстрее, если будет принято на высшем уровне решение, что делать. Пока решения, похоже, нет, в том числе и в нашей прессе освещение чисто фактологическое. Анализа нету, по-видимому, тоже не прошел приказ, как это освещать.
То есть в государственных средствах массовой
информации? Ну, у нас все почти сейчас государственные,
за малым исключением. Ну, кстати, любопытно, что Виктор Бут, его история, она один из самых главных сюжетов в российских новостях, на телевидении, он все время мелькает, но нету никакого такого, я бы сказал, раздражения по поводу его.
Есть факты, излагают факты и все. Значит, не прошел приказ, как это освещать, какова будет позиция российского государства.
Ну и это таким образом у Соединенных Штатов появляется действительно реальная возможность будто получить из Таиланда.
Да, они могут его получить и могут его, он может начать сотрудничать и рассказать очень много, что может быть использовано против очень влиятельных чиновников, скажем, в российском правительстве, для давления на них.
Ну, вот таким образом нам остается только вот ожидать, как будет развиваться это дело, которое вполне может стать сенсационным. Опять-таки, если действительно Виктор Бут попадет в Соединенные Штаты, если он начнет давать показания, если будет открытый процесс, и если в ходе этого открытого процесса будет получена возможность воспользоваться той информацией, которую Виктор Бут предоставит.
Нет, если он начнет давать показания, процесс не будет. То есть это он тогда будет сделка.
Со следствием, да?
Сделка. В суде будет одно заседание, которое продлится 10 минут, где он что-то признает, и все, и больше он не появится. Как какой-нибудь Эймс и прочее, они там появлялись в судебном заседании на пару минут и исчезали, когда они соглашались на кооперацию.
Ну, вот этого тоже стоит проследить за этим. Но я думаю, что мы еще будем следить за этим делом, потому что оно явно еще будет фигурировать в российских новостях, и не только в российских. Так просто такие люди не исчезают даже, даже перед тем, как появится на 10 минут. Я благодарю военного обозревателя Павла Фельгенгауэра за участие в нашей программе. Спасибо. Вел программу Виталий Портников, продюсер Михаил Касторов. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами. Осталось только мне сказать им, что сегодня в 2 часа дня в программе «Американский час» вы услышите «Правила жизни в многополярном мире», обсуждение геополитической концепции Паракханы. Музыкальный амалах с Соломоном Волковым. «Слово и дело. Риторика на президентских выборах» — это репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. И кинообозрение с Андреем Загданским.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир.